Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». Как сказано в Библии, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца.
В сегодняшней передаче африканский муравей по прозвищу Портной расскажет о своих успехах в строительстве неназемных сооружений.
А затем вы услышите о животных, пользующихся реактивными двигателями.
Муравей.
Добрый день.
Муравей, не мог бы ты рассказать мне и нашим слушателям что-нибудь интересное?
О чем?
О своей жизни.
Ну что ж, хорошо.
Я вижу, муравей, ты не черный, а золотисто-коричневый.
Верно.
Скажи, к какому виду муравьев ты относишься?
Я муравей портной.
Муравей портной?
Да.
Ты, наверное, умеешь шить, поэтому тебя так назвали.
Верно.
Что же ты шьешь? Одежду?
Нет, жилище себе.
Жилище шьешь? Свое гнездо? Интересно, как ты это делаешь?
Дело в том, что мы муравьи портные. Умеем сшивать листья шелковыми нитками.
Да что ты говоришь? Сшиваете листья шелковыми нитками?
Да, шелковыми нитками, прочными, добротными.
Расскажи, пожалуйста, об этом нам подробнее.
Хорошо. Мы, муравьи портные, живем на деревьях.
Ах, вот оно что! Значит, вы не живете в муравейниках, построенных на земле?
Нет, этим мы как раз отличаемся от других муравьев.
Понятно.
Да, мы предпочитаем жить повыше.
На верхушках деревьев?
Верно, среди листвы.
Мне кажется, под деревом вам было бы лучше жить, чем на дереве.
Почему?
Под деревом вы были бы от дождя и от жаркого солнца защищены.
Ничего, нам и на дереве хорошо. Нас наше гнездо от дождя и от жары защищает.
Скажи, сколько вас муравьев портных на одном дереве живет?
Много. Несколько тысяч нас на одном дереве, но в каждом гнезде всего лишь несколько сот проживает.
Несколько сот в каждом гнезде?
Да.
Немало. А гнездо, значит, вы делаете из листьев?
Да, из листьев, шелком скрепленных.
Скажи, муравей, а кто вами руководит? Кто приказывает вам гнездо строить?
Никто не руководит и не приказывает.
Ах, вот как?
Да, просто вместе очень дружно. Мы работаем всегда. С ссор у нас и разногласий не бывает никогда.
Молодцы. А начальника, значит, нет у вас?
Нет. Я же сказал, просто мы все объединяемся и работаем сообща.
Понятно. Знаешь, а я ведь читала об этом в Библии, про вас, муравьев.
В Библии? Интересно, что же там про нас, муравьев, сказано?
В книге «Притч» в 6 главе говорится: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым».
Верно сказано. Мы, муравьи, народ трудовой.
И дальше там говорится про муравья. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя.
Тоже верно. Начальников нет у нас.
Значит, Создатель поместил специальную информацию в мозг каждого муравья. Особые инстинкты дал вам, которые руководят вашей работой.
Верно. Поэтому-то мы всегда объединяемся и вместе трудиться стараемся.
Муравей, расскажи, пожалуйста, как же вы работаете? Каким образом гнездо себе строите?
А вот как. Сначала мы все вместе выбираем для гнезда наилучшее место. Поближе к верхушке дерева.
И потом?
Потом, после того, как мы туда залезаем, примерно 20 муравьев одновременно хватают край большого зеленого листа своими щипцами.
У вас есть щипцы?
Да, у нас ведь около рта клешни есть, похожие на щипцы.
Понятно.
А другие 20 муравьев хватают другой лист, растущий рядом с первым.
Скажи, а вы откусываете эти листья? Отрываете от стеблей?
Нет-нет, мы сохраняем их живыми.
То есть они продолжают расти на дереве?
Конечно. Мы себе устраиваем гнездо из живых листьев.
Ага. И значит, листья эти не сохнут, не съеживаются и не становятся хрупкими.
Правильно. Молодец. Гнездо из живых листьев гораздо надежнее и прочнее.
Видимо, Творец научил вас так свое гнездо устраивать.
Совершенно верно.
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, дальше, как у вас работа идет. Значит, ты сказал, 20 муравьев берутся за край одного листа, а еще 20 муравьев тащат другой лист.
Правильно. Они подтягивают эти листья друг к другу, соединяют их края, чтобы их затем
сшить.
Верно. Затем, ни слова не говоря, еще 12 муравьев-молодцов карабкаются на эти листья. Они-то и должны их друг с другом скреплять.
А остальные 40 муравьев-рабочих в это время держат листья?
Конечно.
А не трудно им их держать? Ноги не скользят?
Нет. Во-первых, муравьи – насекомые сильные. А во-вторых, подошвы ног у нас не скользкие. Они специально так сделаны, чтобы мы не поскользнулись.
Так сделаны Создателем?
Ну, конечно.
Хорошо. Как же муравьи рабочие скрепляют те 2 листа?
А помнишь, я говорил о шелковых нитках?
Помню. Но где вы их берете?
Шпулька у нас есть своего рода, откуда мы нитки вытягиваем.
Это что еще за шпулька?
Она живая.
Как живая?
Да, я имею в виду нашу личинку.
Личинку, которая потом превращается в муравья?
Верно. Она вылупилась из муравьиного яйца и потом должна стать муравьем. А пока она нитки нам шелковые дает.
Вот оно что. Интересно. Как же это получается?
А вот как. Стоит легонько погладить личинку около рта, и сразу же автоматически из крошечного отверстия возле ее рта расположенного начинает жидкий шелк струиться.
Ух ты!
И вот, пока 40 муравьев держат 2 листа вместе, край к краю, другие труженики приносят личинку, и бережно несут ее вдоль этих краев, вместе соединяемых.
И жидким шелком, который дает личинка, они склеивают листья?
Верно. Они тащат личинку вдоль скрепляемых краев, а из нее тянется тоненькая ниточка жидкого шелка. Шелк попадает на листья и затем высыхает. Так два листа и склеиваются. Прочнее, чем клеем.
Здорово! Значит, таким способом вы начинаете сооружать свое гнездо?
Да, и мы способом таким все гнездо сооружаем. Как мы начали работу, так ее и продолжаем, пока всю не завершаем.
Значит, лист к листу шелком прикрепляете?
Ну да.
А какого размера получается ваше гнездо?
Размером с детский мяч, окружностью 35 сантиметров.
Понятно.
Кстати, недавно детский мяч пролетел мимо нашего гнезда, чуть не сбил.
Неужели?
Да, кто-то из ребятишек его на дерево забросил. Хорошо еще в наше жилище не попал.
Скажи, муравей, а за какое время вы свое гнездо сооружаете?
Мы за один день запросто всю работу заканчиваем.
Быстро. Интересно, а ваш домик не протекает во время дождя?
Нет, потому что так у нас заведено. Когда строительство почти завершено и целиком гнездо сооружено, строители все швы неоднократно укрепляют.
То есть они еще несколько раз обходят с личинкой и все швы шелком укрепляют?
Совершенно верно. Швы несколько раз укрепляют, и они не протекают.
Здорово.
Мы нуждаемся в этом также, чтобы укрыться от взоров чересчур любопытных птиц, которые могут проникнуть в наше гнездо и поесть личинки.
А может быть и вас самих?
Ну да. Однако в гнезде мы в безопасности.
Скажи, муравей, а где вы учитесь строить свои гнезда?
Нигде мы не учимся. Просто мы знаем, как их строить.
То есть как знаете?
А вот так, знаем с рождения, и все тут.
Интересно.
Вот личинки наши растут. Никто не должен их учить, как строить гнезда, когда они вырастут и станут муравьями. Они и так это знают.
Они и так это знают? Значит, кто-то сделал их знающими?
Правильно.
Разумный создатель вложил в них это знание.
Совершенно верно. Это знание или эта информация была заложена в наши гены.
Поэтому-то ваши дети знают, как строить гнезда из листьев.
Ну, конечно. И поэтому же муравьи портные никогда не производят на свет муравьев амазонок или там муравьев жнецов. Но именно таких же муравьев портных, как мы сами.
По роду их, как сказано в Библии.
Точно.
Спасибо тебе, дорогой муравей, за интересную беседу.
Пожалуйста.
А теперь пришло время попрощаться. Желаю тебе успехов в строительстве и всего хорошего.
Всего хорошего и тебе.
До свидания.
Друзья, не правда ли муравей очень трудолюбивое существо? Неутомимо трудятся муравьи, строят муравейники сооружения, огромные по сравнению с ростом и размером их строителей. Другие муравьи, как тот, про которого мы сегодня услышали, создают себе жилище на деревьях, используя листья, а также шелковые волокна своих личинок. Этих муравьев называют портными, а иногда ткачами, так как они имеют дело с шелковыми нитками. Они как бы сшивают этими нитками свои домики из листьев, подобно тому, как люди шьют себе палатки. Причем делают муравьи портные свою работу быстро и умело. Интересно, что после того, как их домик из листьев готов, они еще несколько раз укрепляют шелком все швы, чтобы они не протекали. Мы знаем, как плохо, когда в крупнопанельных домах протекают швы между панелями. Это происходит, когда работа выполнена некачественно, швы недостаточно хорошо заделаны, но муравьи всегда выполняют свою работу очень качественно. Их домики сделаны вполне добротно. Как же они научились так хорошо работать? Где приобрели свою специальность муравьи-строители, воздвигающие муравейники, довольно сложные и разумно сконструированные сооружения? Кто научил муравьев портных их ремеслу сшивать свое жилище из листьев? Каким образом муравьи научились так хорошо организовывать свой труд, работать сообща, выполнять работу качественно и в довольно короткий срок? Ясно, что муравьи не учились ни в каких училищах. Не было и нет у них никаких учителей и наставников. Да и способны ли муравьи проходить профессиональное обучение, подобно людям? Нет, конечно. Ведь человеческого разума у них нет. Муравьи умеют хорошо делать свою работу, не учившись, благодаря тому, что с рождения они наделены особыми, очень сложными инстинктами, заставляющими их совместно трудиться. В муравьиный мозг как бы вложена специальная информация о том, как выполнять муравьиную работу быстро и качественно. Кто же наделил муравьев этими инстинктами? Кто сделал их способными выполнять сложную и разумную работу? Конечно, сделать это мог лишь разумный создатель, Бог, сотворивший жизнь на нашей планете.
Дорогие радиослушатели, в нашей сегодняшней программе мы решили выяснить вопрос, кем и когда впервые был сконструирован реактивный двигатель. Сейчас мы спросим наших друзей об этом. Ну-ка, дети, кто на мой вопрос ответит? На вопрос из области науки и техники.
Какой вопрос?
Кем впервые был сконструирован реактивный двигатель?
Кем впервые сконструирован реактивный двигатель?
Да. Сумеете ответить?
По-моему, Николаем Егоровичем Жуковским. Я как раз недавно читала о нем. В 1908 году Жуковский опубликовал свой труд к теории судов, приводимых в движение силой реакции вытекающей воды. Там он объяснил, как должно быть построено судно с реактивным двигателем.
Приводимое в движение струей вытекающей воды?
Да.
Действительно, Жуковский впервые разработал основные вопросы теории реактивных двигателей. Но впервые сконструировал реактивный двигатель не он.
Ну тогда, наверное, Циолковский.
Константин Эдуардович Циолковский считается основоположником теории ракетных полетов. В 1903 году он предложил идею реактивного двигателя ракеты на жидком топливе. В этом его заслуга. Но не он первый сконструировал реактивный двигатель.
Ракеты? А, кажется, древние китайцы изобрели ракеты.
Верно. Ракеты были впервые изобретены в Китае в X веке. Но не забывайте, вопрос был задан о реактивных двигателях вообще, не только о ракетах. Кто впервые создал реактивный двигатель?
все, я знаю, я вспомнила.
Что ты вспомнила?
Во-первых, я вспомнила, что Ньютон впервые сконструировал тележку, приводимую в движение паровым реактивным двигателем.
Верно, но...
Но Ньютон был уже после древних китайцев.
Правда, Ньютон жил в 17 веке. Но я еще одного изобретателя вспомнила. Нам про него рассказывала учительница.
Какого?
Это живший в первом веке древнегреческий ученый и инженер Герон. Он изобрел так называемый шар Герона. Это и был первый реактивный двигатель. Шар с приделанными к нему изогнутыми трубками, из которых выходил пар, вращался под действием реактивной силы струй пара.
Ну что ж, верно. Самый первый из всех людей создал реактивный двигатель действительно древнегреческий ученый Герон. Но вот что интересно, реактивные двигатели были созданы и существовали задолго до изобретения Герона.
Что? Что-то непонятно.
Реактивные двигатели существовали до изобретения Герона?
Как же это может быть? Ведь он был первым изобретателем.
Дело в том, что они существовали в природе.
Ах, вот в чем дело.
Ага, теперь ясно.
Да. Задолго до того, как люди додумались сконструировать реактивный двигатель, в природе он уже существовал.
Интересно, где и в каком виде?
А вот слушайте. Реактивным двигателем с незапамятных времен пользуются морские животные – каракатица, осьминог и кальмар. Плавают все они задом наперед. У этих мягкотелых существ есть своего рода мясистая воронка, открывающаяся широким концом внутрь их тела, а узким – наружу. Каракатица, осьминог и кальмар сначала набирают воду в живот, а потом с силой выталкивают ее из воронки обратно в море. Бьет вперед из их тела струя, а реактивная сила отдачи толкает их назад. Вот таким способом они и плавают, перекачивая через себя воду.
Здорово! Действительно, у них водяной реактивный двигатель. Это очень интересно.
Ну и как же мы ответим на наш вопрос?
Вопрос наш: кем впервые был создан реактивный двигатель?
По-моему, ответ ясен. Реактивный двигатель впервые был создан Творцом природы.
Совершенно правильно.
На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Если вам было интересно и у вас есть какие-нибудь вопросы, можете написать нам по адресу радиостанции, которую вы сейчас слушаете. Наша следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь... До свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог.
когда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик, тогда поет мой дух Господь тебе.
Дорогие друзья, начинаем передачу для тех, кто любит природу и животных.
Сегодня в программе подводное интервью. Вы услышите беседу с рыбой по имени Ремора. Иначе ее еще называют прилипала. И вы узнаете почему.
А затем мы расскажем о том, как рыбы и другие обитатели морских глубин разговаривают друг с другом. И вы сами услышите издаваемые ими звуки, записанные на пленку с помощью подводного микрофона.
Здравствуй, рыба.
Привет, привет.
Ты куда плывешь?
Да вот, хочу присосаться к вашему кораблю.
Присосаться?
Конечно.
Интересно. Рыба, ты бы не могла бы побеседовать со мной, рассказать, как поживаешь ты во глубине морской?
Ну что ж, пожалуйста, скажу в начале разговора, что меня зовут Ремора.
Ремора?
Да, а еще меня называют Прилипало.
Интересно, почему тебя так зовут?
А потому что я люблю прилипать, а вернее присасываться.
К чему?
К кораблям и большим рыбам.
Кораблям и большим рыбам? Вот это да! А зачем ты это делаешь?
Как зачем? Прилеплюсь к ним, и они меня везут по морям, по волнам. И не надо самой плыть, зря энергию тратить.
Надо же! Здорово приспособилась!
Конечно, здорово! Рыбе, реморе хорошо живется в море.
Thank you. прозвище прилипало. Расскажи, пожалуйста, как ты выглядишь. Это для наших слушателей.
Пожалуйста.
Какой ты длины?
Я метровой длины.
И по всему телу у тебя полосочки.
Да, черные, синие и белые полоски.
Расцветка у тебя очень красивая.
Это мой творец такую красивую окраску мне дал.
Верно. Рыба Ремора, а где ты обитаешь? В каких морях?
В теплых морях, омывающих Африку и Азию.
Гемора, ты сказала, что умеешь присасываться к кораблям и большим рыбам.
Умею.
Интересно, а как ты это делаешь?
Как? А у меня для этого специальные присоски есть.
Интересно.
Да, вот видишь, у меня на голове 42 присоски.
На голове? Вижу, такие углубления. И все они расположены внутри особого овала.
Верно. Вот этим овалом-то я и присасываюсь.
Понятно.
А знаешь, с какой силой я присасываюсь?
С какой?
Ученые говорят, что нужна сила в 11,5 килограмм, чтобы оторвать меня от той поверхности, к которой я прилепилась.
Сила в 11,5 килограмм? Это немало, если учесть, что ты весишь всего примерно 1 килограмм.
Конечно.
Прилипала. Значит, говоришь, ты к большим рыбам прилипаешь?
Ну да, например, к киту, к гигантской акуле. К ней я снизу подплываю, к ее брюху прилипаю.
Скажи, для этого тебе достаточно...